В эфире передача «Детям о Боге». Монахиня Христодула, маленькие паломники. Глава «Султанова тезка». Вообще-то мне, можно сказать, повезло, что бабушку мою, Елияю, зовут Елени. Поэтому и меня назвали нормальным именем. В Греции детям дают имена их бабушек и дедушек. Вот и получается часто, что у двоюродных сестер и братьев одинаковые имена. Дочку дяди Петроса, например, зовут Елени, как и я ее. И чтобы нас различать, меня называют Ницей. К счастью, Елени живет в Афинах, иначе в школе нас могли бы путать, ведь у нас и фамилии одинаковые. У меня есть лучшая подружка, Таня. У нее черные, как смоль, волосы и карие глаза. Когда мы идем вместе, нам говорят, вот день и ночь вместе идут, ведь я светлая и голубоглазая. Нам с Таней это нравится. На самом деле, бедняжку Таню зовут Султана, как и ее бабушку. Она свое имя терпеть не может, ведь оно турецкое и напоминает о том времени, когда Греция была под властью турок. Когда Таня пошла в первый класс, ее мама позаботилась о том, чтобы учителя называли ее Таней, а имя Султана никогда бы не упоминали. Оказывается, дома Таня заявила, что если учительница хоть раз назовет ее Султаной, она больше в школу не пойдет. Таня рассказывала мне, что однажды она, расплакавшись, спросила у папы, почему ее назвали таким ужасным именем. «Вам что, не жалко меня было, если вы свою маленькую дочку назвали именем турецкого тирана?» Папа посадил ее на колени и объяснил, что это было требование Таниной бабушки. Иначе она угрожала, что лесную дачу, которая находится высоко в горах, она передаст по наследству семье Таниной тети. Танин папа пытался оправдываться. Ну что мне было делать? Да и тебе, наверное, не очень-то понравилось бы проводить летние каникулы в раскаленном от зноя городе. А теперь, когда каникулы, ты сразу отправляешься на дачу в горы. Таня так любит лес, что не представляет, как можно проводить лето в жарком городе. Поэтому она согласилась, что раз папе пришлось выбирать между именем и дачей, то выбор он сделал правильный. Но на бабушку Таня все же немного косится, потому что та всегда называет ее Султаной. Ей, наверное, приятно слышать свое имя. Вероятно, и Танина бабушка получила это имя в наследство от своей бабушки, которая жила в те времена, когда Фессалия принадлежала Турции. Тогда государством управлял султан, а его жена – султанша, отсюда греческая «султана», была самая высокопоставленная женщина в стране. Хотя трудно сказать, которая из жен считалась султаншей. А может быть, все они были султанши, ведь султан имел много жен, целый гарем. «Не понимаю», — говорила Таня, — «почему моей бабушке не хватило патриотизма назвать меня греческим именем? Ну, хотя бы Василиса, ведь это тоже означает «царственное». А может, бабушка твоя за демократию и не одобрила бы того, что тебе дали бы имя, напоминающее о царской власти?» «Но если она больше султанов одобряет, то и пусть одобряет», — вспылила Таня. «А то, что мне придется всю жизнь носить такое ужасное имя, это никого не волнует. Иногда, когда я совсем отчаиваюсь, то думаю, что когда вырасту, пойду в монахини, тогда хоть новое имя получу». «Не думаю, что по такой причине можно стать монахиней», — рассудила я. «Потерпи, может быть, ты привыкнешь. В стране моей мамы говорят, что человек должен дорожить своим именем». Еще до начала осенних бурь Танина тетя совершила паломничество на остров Тинос. Оттуда она привезла Тане в подарок красивые четки из бусинок. Я тоже побывала на Тиносе с мамой и папой. Я была тогда еще совсем маленькая, но хорошо помню большой корабль, на котором мы плыли. Еще издалека показалась белокаменная церковь, которая возвышалась над портом, будто дворец. Помню, как мы забирались по крутой горе к церкви. В одном месте папа с мамой остановились и, глядя друг на друга, рассмеялись. на этом самом месте ветер бросил меня в твои объятия», — сказала мама папе. «Вот за этот порыв ветра мы идем теперь благодарить Богородицу», — улыбнулся папа и поднял меня к себе на плечи, потому что я уже не могла карабкаться сама, да и ветер был помехой. На острове Тинос всегда ветрено. Позже папа рассказал мне, что с мамой они встретились впервые на этом острове. Мама вместе со своей сестрой приехала в Грецию в отпуск и во что бы то ни стало хотела побывать на острове Богородицы, как Тинос еще называют. А папа как раз сопровождал я ее в паломничестве. Я ей много раз бывала на Тиносе. Финские девушки поднимались впереди них, как вдруг сильный порыв ветра заставил маму покачнуться. Папа успел поддержать ее, чтобы она не упала. С этого и началось их знакомство. Поэтому и дома у нас есть икона Божьей Матери Тиносская. Из нашей поездки на Тинос помню еще, как мы ехали в монастырь Кехравунь. В одном месте, прямо посреди асфальтированной дороги, стояла церквушка. «Это церковь святого Николая-регулировщика», — пояснил папа. «Мне было смешно, что святого Николая, как полицейского, называли регулировщиком. На Тиносе вообще было множество маленьких церквей. Кехравунский монастырь был совсем не похож на наш монастырь. Он был как небольшая деревня с маленькими домиками вдоль улочек. У монахинь были необычные головные уборы, многократно обмотанные вокруг головы. Оказалось, это было необходимо, чтобы ветер не сдувал их. В монастыре мы заходили в келью святой Пелагии. Рассказывают, что однажды к ней явилась сама Богородица и указала место, где надо копать. Пелагия выполнила приказание. В указанном месте обнаружилась Тиносская чудотворная икона Божьей Матери. Теперь эта икона находится в большой каменной церкви над портом. А еще в Тиносской церкви есть яблоня, сделанная из серебра, а на ней золотые яблоки. Один слепой пообещал Божьей Матери, что если он прозреет, первый увиденный им предмет он сделает из серебра и золота и передаст в церковь. Однажды этот слепой сидел в саду, и вдруг в глазах его начало проясняться. Первое, что он увидел, была яблоня. «Вера наша живая», — часто повторяет Яя. Кто побывал на острове Тинос, конечно же, заметит это. Этой осенью к нам в класс пришла новая ученица, София. Ей пришлось сменить уже не одну школу, потому что ее папа офицер, и его переводят из гарнизона в гарнизон. На этот раз назначили учителем военное училище, которое находится в нашем городе. Таня, у которой очень доброе сердце, сказала, что ей жалко Софию. Ведь не очень-то легко прийти в новый класс, а для Софии это уже не впервые. И вот мы с Таней решили, что возьмем Софию в подружки. Но мне кажется, что Таня уж чересчур о ней заботится. Вот и опять на перемене она играла только с Софией. Я прыгала через скакалку с другими девчонками, когда случайно заметила, как Таня сняла с запястья четки и отдала их Софии. Что-то перевернулось во мне. Представить только, что Таня говорила, что тиносские четки — это самая дорогая для нее вещь, и вдруг она отдает их Софии. Все ясно. Софию, а не меня, Таня считает своей лучшей подругой. Что-то подсказывало мне, что Таня просто добросердечная и заботится о Софии. Но я не обратила на это внимания. Моя обида была сильнее. Я уже не подхожу Тане в подруги. Та новая девчонка нравится ей больше. И в этот момент зазвенел звонок. Перемена окончилась. Меня как будто что-то подтолкнуло, и я закричала Тане через весь двор, громко, как могла. «Султана! Звонок прозвенел! Иди строиться!» Бедняжка Таня вздрогнула и покраснела. Глядя в землю, она пришла в строй и мне показалось, что слезы блестели в ее глазах. Домой, как обычно, мы шли вместе. Я вела себя так, как будто ничего не случилось, и пыталась заговорить с ней. Таня отвечала вяло, и я чувствовала, что на душе у нее тяжело. «Как покушаешь, приходи к нам играть», — предложила я. «Наверное, не приду. Я как раз читаю интересную книгу», — ответила Таня грустным голосом. Мне было бы легче, если бы Таня разозлилась и сказала мне что-нибудь резкое, но это было не в ее правилах. Танин грустный, обвиняющий взгляд кольнул меня в самое сердце. Он как будто говорил: «Как ты могла? Ведь ты же моя лучшая подруга!» Веселые искорки, которые обычно прыгали в Таниных карих глазах, теперь исчезли. Поворачивая к своему дому, она слабо кивнула мне. «Пока». За обедом у меня не было аппетита. Я ей приложила руку к моему лбу, проверяя, нет ли у меня температуры. Я промямлила что-то про головную боль, и это не было враньем. Совесть замучила меня до головной боли. Я пошла в свою комнату. Ничего не хотелось делать. Я посмотрела на икону Богородицы, что над моим письменным столом, и мне показалось, что небесная мама опустила глаза, да и младенец Иисус был какой-то грустный. Как же я могла? Ведь из всех людей я одна назвала Таню султаной, да еще во всеуслышание. Лучше бы я язык прикусила. Как же мне быть дальше? Хотелось броситься на кровать и больше уже никогда не вставать. В этот момент в голове моей прозвучали слова отца Митрофана о покаянии, которые я слышала в воскресной школе. «Ребятки, помните, что бы в жизни ни случилось, нам дана возможность покаяться. Когда мы исповедуемся в своих дурных поступках, Господь принимает наше покаяние и очищает нас от наших прегрешений, как будто их никогда и не было». Вместо того, чтобы кинуться на кровать, я переоделась в спортивный костюм и сказала я ей, что пойду на улицу погуляю. «Иди, иди погуляй», — сказала я ей, — «на свежем воздухе и голова пройдет». Уже от дверей я услышала я ей на ворчание. «Вот бедняжка, и в школе нагрузка, и домашних заданий все больше и больше. Неудивительно, что у детей головы болят». Я пошла на детскую площадку, которая расположена между церковью святых равноапостольных Константина и Елены и мечетью. Мечеть эта уже давно не действующая. Сейчас это исторический памятник, напоминающий о том времени, когда в нашем городе проживали турки. Я начала стучать мечом, но не отрывала глаз от дверей церкви. И действительно, вскоре я увидела, как отец Митрофан, колыхая подолом рясы, шагнул в церковь для приготовления к вечерней службе. Я побежала следом. Когда я заглянула внутрь, отец Митрофан уже зашел в свой кабинетик в дальнем углу церкви и просматривал содержимое своего портфеля. «А, Ница, заходи», — сказал он, широко улыбаясь. «Как дела?» Он приветливо посмотрел на меня, и мне показалось, что он заметил мое бедственное состояние. «Батюшка Митрофан, не найдется ли у вас времени для исповеди?» — спросила я, всхлипнув, принимая от него благословение. «Ну почему же нет? Конечно, найдется. Подожди только, и петрохель надену». «Пойдем в исповедальную комнату», — ответил отец Митрофан отзывчиво и с сочувствием в голосе. Я сразу почувствовала себя лучше. В исповедальной комнате, которая находилась в церковной нише, на стене была большая икона Христа. Стоял стол и два стула по обеим сторонам. Сначала мы стояли перед иконой. Отец Митрофан прочитал какие-то молитвы и произнес: «Дитя мое, Христос невидимо стоит перед тобой, принимая исповедь твою, я же только свидетель». Затем отец Митрофан присел на стул, предлагая мне сесть напротив него. Я рассказала всю историю. Отец Митрофан слушал меня внимательно, и когда в один момент я расплакалась, мне показалось, что и в его глазах тоже заблестели слезы. Когда я закончила, он согласился, что поступок мой был действительно жестокий и некрасивый, но добавил, что если мы чистосердечно каемся, Господь может и плохое обернуть к лучшему. Отец Митрофан дал мне еще несколько наставлений, чтобы я впредь не допускала подобных оплошностей, и напомнил, что на ошибках учатся. Потом он велел мне опуститься на колени и, положив епитрахиль мне на голову, начал читать разрешительную молитву. Мне показалось, что гора свалилась с моих плеч. Из-под епитрахили я выскочила совсем другим человеком. Поцеловав руку батюшки и улыбаясь во весь рот, я сказала: «Большое спасибо!» Он тоже смотрел на меня веселыми глазами и ответил: «Благодарить нам надо Матерь Церковь за то, что даровала нам спасительное таинство покаяния. Ступай с Богом». Когда мы выходили из исповедальной комнаты, на самом деле мне хотелось подпрыгнуть от облегчения. Я спросила у отца Митрофана: «А можно я позвоню Тане из вашего кабинета?» «Звони куда хочешь», — ответил он таким тоном, как будто ни о какой Тане и не слыхивал. Мне это показалось странным, но потом я вспомнила, что отец Митрофан говорил о тайне исповеди. Ведь по совершении таинства покаяния духовный отец ведет себя так, как будто и не помнит, о чем беседовали на исповеди. Поэтому не надо бояться, что о содержании беседы духовник расскажет кому-нибудь или будет напоминать об этом самому покаявшемуся. Теперь я убедилась, что так и есть на самом деле. Прозвучало как-то безучастно, когда она ответила на мой звонок. «Это Ница. Слушай, приходи на детскую площадку, я буду тебя ждать. Приходи сейчас, сразу. Придешь? Понимаешь?» «Хорошо, приду», — уже бодрее ответила Таня, эта добрая душа. Она, наверное, поняла по моему голосу, что дело важное. Прежде чем выбежать из церкви, я задержалась в прихожей зажечь свечки перед иконой первых христианских правителей, святых Константина и Елены. В руках у святой Елены был крест Христа, который она разыскала в Иерусалиме. Дорогие ребята, мы с вами начали читать главу, которая называется «Султанова тезка». Это шестая глава из книги монахини Христодулы «Маленькие паломники». Продолжение следует.